Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Как я рад искренне пожелать вам именно здравия в эти холодные дни, когда опять какие-то жуткие вакцины, то есть не вакцины, а вирусы начинают нас преследовать, и мы должны определиться, как нам здесь лечиться. Что делать с этими вирусами, вакцинироваться ли, нет ли. И на эти вопросы я попросил уже в прямом эфире ответить нам Владислава Анатольевича Шафалинова, известного доктора, который был недавно у нас в гостях, и многие сетовали на то, что это была записная программа, и нельзя было позвонить и задать вопросы. Поэтому вот сейчас, пожалуйста.
А можно, да?
Это же прямой эфир, на то мы и существуем. Значит, вот, пожалуйста, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 959-59-39. Владислав Анатольевич будет отвечать на ваши вопросы. Тем более, что сейчас эта тема вакцинации получила новое освещение и новый градус как бы развития. Во-первых, вдруг совершенно ясно, уже без конспирологии, без каких-то вот таких маргинальных средств массовой информации через интернет и так далее, тайных как бы, без угроз, что вас тут забанят и больше вы не будете вещать, уже прямые каналы наши, гранды, первый, там, второй канал или другие каналы, прямо говорят о том, что вся эта история с ковидом была это какой-то громадной, ну, в значительной части своей, и громадной авантюрой, которая преследовала совсем другие цели. Не столько борьбу с самим заболеванием, сколько там то, о чем вот Александр Анатольевич там потом чуть-чуть и расскажет. Мало того, сейчас еще ничего не сказано, еще ничего не проверено, еще как бы этого вируса нет, но уже нам сказали, что ждите, скоро к вам придет вирус X.
Болезнь X.
Болезнь X. И вот, тогда, как... и вот тогда все ковиды, которых вы боялись, это покажется вам кошечками домашними и собачками.
Русский народ с чувством юмора отметил, что эта болезнь, наверное, правильно назвать болезнь Х.
Ужас какой. Ну, слушайте, из песни, да-да-да, букву не выкинешь или слова не выкинешь. Что есть, то есть. Бог шельму метит. Итак, Владислав Анатольевич, давай сейчас мы об этом и поговорим. Народ хочет знать правду, и мы сегодня будем еще включать замечательных ученых, которые этим делом занимаются по этому телефону. А сейчас начнем с того, что такое, собственно, откуда появилась вдруг неожиданно вот эта вот болезнь X.
Ну, во-первых, болезни X пока нет. именно поэтому болезнь X есть у меня пропал немножко голос, я позавчера слишком громко пил. Вот, поэтому я прошу извинений у слушателей, у вас еще раз. Вот, но из песни слов не выкинешь, позвали, пришлось так ехать. Не делал никаких тестов, не интересно, что у меня, просто потому что клиническая картина не соответствует тяжелому заболеванию. И если бы мы все так рассуждали во времена ковидобесия, вот, может быть, многие бы не пошли делать ПЦР-тесты, не получили бы ложноположительный результат, не загремели бы в больницу с печальными исходами.
Но все же были откровенно запуганы. Абсолютно запуганы, верно. Да не только мы. Запугана вся медицинская индустрия была, и врачи, и сестры, и даже, я скажу, министры были запуганы, потому что что-то происходит, а что, почему, откуда, никто ж не знал, поэтому сейчас уже с позиции каких-то знаний можно что-то говорить, а тогда-то, ну что их было судить, они делали максимально, максимально, что они могли, что им предлагали, этот ВОЗ клятый, как мы сейчас уже скажем, им предлагал что-то, и они за эту соломку хватались.
Да, совершенно верно. К сожалению, было именно так. Но теперь мы вооружены опытом, пусть печальным, унесшим жизни.
И... ВОЗ уже не ныне там.
Их ВОЗ, да, не ныне там, не ныне. Значит, по поводу болезни X. Так назвали эту болезнь в силу того, что они сами еще не знают, какая она будет. А если знают, то делают вид, что не знают. И пугают заранее, как можно сказать, что болезнь X будет с летальностью в 20 раз превышающей COVID-19, если мы не знаем, о какой болезни идет речь. То есть, конечно, это пугалка. Я не знаю, была ли она рассчитана на широкую аудиторию. Вот мы, наверное, сейчас об этом поговорим. Но именно выход этой информации о том, что на Всемирном экономическом форуме дельцы, так сказать, от медицины будут и не от медицины будут обсуждать эту тему. Информация вышла в широкие круги, потому что мы все внимательно, после того, что они учудили с ковидом, мы внимательно следим за каждым их шагом. И наше оружие в этом плане – это гласность.
Максимально. А кто мы?
Во-первых, врачи-специалисты, которые в этом разобрались.
Которые более-менее общаются между собой.
Да, большое количество людей, которые понимают уже сегодня, что ни от ВОЗа, ни от ВЭФа, вообще практически ни от каких структур ООН ждать хорошего не приходится. А, соответственно, лично я рассматриваю как врагов нашего государства и нашего народа. Соответственно, лично я обязан за этим следить. Я обязан, я считаю себя обязанным. И считаю, что я обязан комментировать то, что я услышу. И информация о том, что этот вопрос про болезнь X будет обсуждаться 17 числа, вчера, то есть, она была заранее. То есть, все внимательно следили, ждали. Вот. У нас сразу возник вопрос, а какую роль наш Минздрав здесь предпримет и какую позицию займет, допустим, Роспотребнадзор. Но на сегодняшний день Роспотребнадзор занял очень взвешенную позицию, вы знаете.
Нет.
Роспотребнадзор,
скажите, пожалуйста.
Попова позавчера заявила, что за вот этим анонсом о болезни X предстоящей стоят больше экономические смыслы, нежели медицинские. Переводя на простой язык, это все про деньги. Это не про медицину и не про здоровье. Вот, более того, они заявили о том, что ну, на Всемирном экономическом форуме, что они готовят уже вакцины от болезни X. Ну, просто люди добрые. Как можно готовить вакцину, неизвестно от какой болезни. Таких вакцин не существует. Это противоречит самому понятию вакцина. Потому что вакцина, к ней можно по-разному относиться, к вакцинации. Но как она появилась, несколько сот лет тому назад, она появилась как вот именно понятный агент, вирус, бактерия, взятая из больного человека, культивированная вот, и введенная. То есть это вполне конкретный должен быть патоген. Вполне конкретная бактерия или вирус. Если мы не знаем, о чем идет речь, как можно изготовить вакцину.
Меня это тоже поразило, хотя я пользуюсь, ну, вот являюсь личностью такой, которая с большим доверием относится ко всей официальной информации, но даже я, как-то моя критичность сработала в сознании, я подумал, так вот действительно, а как же это может быть? Поэтому здесь крайне важно тем более, что мы знаем, что живем в ситуации информационной войны, информационных войн, и нас пытаются все, кому не попадя, и добрые силы, и злые силы, но распропагандировать, и пропаганда вместо правды, она сейчас торжествует, и узнать, что на самом деле происходит, довольно-таки сложно, потому что важно знать источники, откуда ты получил эту информацию. Мне иногда вот что-то такое говорят, совершенно, но это же вот известное дело. Я говорю, слушай, а информация откуда? Источник где? Где источник? Ну как же, все говорят. Ну вы слушайте, все говорят, откуда они это все взяли.
Вы совершенно правы. И здесь огромную роль играет и реально информированность о реальном положении вещей. И даже если мы живем как бы в фейках, которые считаются общепризнанными, и все, как они утверждают, так и состоит, они — это те, которые против нас. Вот. Для меня это сила зла. Соответственно, у нас есть хотя бы опыт, опираясь на который мы можем оценить правдивость или ложность, наоборот, выдвигаемой какой-то теории. Мы же знаем из математики еще школьного курса, что есть аксиомы, есть теоремы. Вот. И не надо теоремы принимать за аксиомы. Аксиомы, да, они тоже есть, но теоремы должны быть доказаны.
Вот здесь что из доказано, на что мы можем опираться? Ну, давайте начнем следующее, потому что люди сейчас реально начинают заболевать все больше и больше. Это, ну, факт такой. Ну. Это респираторное, это и сезонное, да?
Сезонное, конечно.
Респираторное никуда заболевание. Обнаружить среди всего спектра вирусов гриппа, скажем, что такое специфически начать лечение, ну, чрезвычайно трудно. Говорят, что это самый ковид, или что сейчас вроде-то по Европе принял такие формы лукавые, что он очень напоминает по симптоматике просто грипп.
Некоторые ученые в Америке, например, были убеждены, что те пациенты, которым был поставлен диагноз ковид, еще начиная с 2020 года, на самом деле были больны гриппом.
А есть ли надежные протоколы лечения гриппа? И как он опознается?
Ну, у гриппа, в отличие от других острых респираторных вирусных инфекций, есть некая особенность течения, клиническая картина. Это, во-первых, он маленький инкубационный период. Во-вторых, ну, как вот это написано в учебниках по инфекционным болезням, ощущение дыхания горячим воздухом. Значит, насморк. Если насморка нет, нет гриппа. Ну, насколько я помню.
А если сухой как бы насморк, когда обложенность от носа, чувствую я про себя просто. Я в нос сейчас немножечко полегче стало, пшикнул в нос какой-то ингаляции, а вообще-то даже говорил, как вот при настоящем простуде, гриппе, заложенность носа.
Ну да, но это не является патогномоничным, то есть единственно для гриппа характерным симптомом. То есть так могут просекать любые другие виды инфекции. Дело в том, что когда мы говорим о остром респираторном заболевании или о острой респираторной вирусной инфекции, с моей точки зрения, это не так уж важно, чтобы у тебя был там, допустим, не ковид, не грипп, а чем другие как бы лучше заболевания. Человек с ослабленным иммунитетом или находящийся уже в возрасте, соответственно, с сопутствующими заболеваниями, может точно так же тяжело переносить вплоть до летального исхода другие виды вирусных инфекций. Грипп и ковид здесь ни хуже, ни лучше, с моей точки зрения.
Ну, говорит, что, соответственно, если симптоматика схожа у такого громадного количества вирусных заболеваний, то и лечение тоже схожее.
Верно.
Что, если ковид, так, слушайте, пейте Верно. То, что вам дает доктор при гриппе. Или примерно вы знаете, что при гриппе. А что за кашель?
Покашливание.
Что такое
это
у вас?
Это не был кашель.
Так, ну, даже признавайтесь.
Если,
доктор, признавайтесь.
Если про меня, да. То изменение голоса всегда связано с тем, что страдают голосовые связки. Вот. А если они страдают, это всегда раздражает и вызывает кашлевой рефлекс. У меня нет ни температуры, там, условно говоря, там, иначе я к вам бы не пришел.
Но в начале нашей программы вы признались в том, что вы надорвали Ну да. Так сказать, красиво надорвали свой голос.
Хотел очень громко спеть.
Жалко, что так сказать, попытка закончилась. Так. Опять-таки, когда непрофессиональный певец начинает
совершенно верно
солировать слишком громко, вот и происходит.
Беда, коль пироги начнет как там точить сапожника, сапоги точить пирожник.
Ну, здесь попроще, но вместе с тем все одинаково, конечно.
Ну да, но это так, в плане шутки.
Итак,
если про протоколы мы с вами договорились, я наверняка слушателям интересно. Вот я считаю, что протоколы лечения, поскольку вирусные инфекции, противовирусные препараты, безусловно, есть, но, допустим, в эпоху ковида тот же самый ремдесивир, молнупиравир зарекомендовали себя как препараты, ну, с точки зрения тех источников информации, которым я доверяю, зарекомендовали себя как крайне токсичные и ухудшавшие состояние пациентов, и не имевшие, на самом деле, большого смысла в своем применении. Вот. Есть мнение о том, что противовирусные препараты при ОРВИ, острых респираторных вирусных инфекциях, вообще не имеют доказанного эффекта. Есть и такое мнение. Поэтому основное лечение, конечно, симптоматическое. Вот. И я сейчас, если позволите, не буду протоколы рассказывать.
Ну, естественно, что... никто не запомнит, как эти названия, которые даже вы
сейчас привели. Дело в другом. В чем опасность для людей, которые не являются там специалистами, врачами. Человек сам себе поставит диагноз и применит этот протокол, а диагноз может быть неправильным. Вот.
Поэтому то есть первое лечение – это врач.
Конечно.
И даже несмотря на то, что переполнены все, и вызвать врача сложно, все равно, прежде всего, врач.
Ну, я думаю, что все-таки да. У нас нет и не было эпидемии ковида, и пандемии, естественно, никакой не было. Была вспышка. До 2020 года, когда при вспышке гриппа в день заболевало до 140 тысяч человек. В один день только. Как-то же мы справлялись. То есть не было такой вот паники.
Там действительно была паника, что ж говорить сейчас. Паника. И сейчас очень важно тоже избежать, прежде всего, паники. У нас есть уже звонок, мы работаем в прямом эфире, 959-59-39, это телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы Владиславу Анатольевичу Шафалинову. Итак, мы слушаем, откуда вы, назовитесь.
Здравствуйте, Владимир.
Да, у меня вопрос... Откуда, Владимир Владимирович, откуда вы?
Воронеж.
Здравствуйте, слушаю вас.
У меня вопрос по поводу прививок от гриппа. Они же есть как бы двухкомпонентные и четырехкомпонентные. Но я еще 64 года третий раз сделал от гриппа. Я не обижаюсь, слава богу. От ковида первую сделал нормально, вторую сделал. Ну, ночью сердце, если ночью чуть не выскочило. Потом утро лечу. Поэтому про ковидные прививки я что-то категорически. Вот от гриппа хотелось бы услышать.
Это побочная реакция была такая мощная у человека, да?
Ну, получается, да.
Да. От второй ковидной прививки. От гриппа.
От второго компонента.
Третий раз делаю, не обижаюсь.
Угу. Ну, насчет прививки от гриппа. Вот мои коллеги, я сам, ну, у меня есть мое собственное мнение, но я опираюсь на мнение коллег, которым я доверяю. В частности, ну, это ученые из США. Они достаточно много исследовали этот вопрос. Там ведется серьезная статистика, и поэтому выходят в рецензируемых журналах более-менее нормальные статьи. Выходили, по крайней мере, раньше. Они считают, что прививка от гриппа одна из наиболее бестолковых и ненужных. Вот. Лично у меня есть такой опыт печальный, когда мои коллеги, вынужденные привиться от гриппа, просто потому что сверху спускают план по прививкам, допустим, на лечебное учреждение, поликлинику или больницу, в котором написано, что привить не менее 70% медицинского персонала. Я понимаю, что я сейчас вхожу в некое противоречие там с тем же Роспотребнадзором, например, но у меня есть опыт, как только у человека тяжелая пневмония, которая осложнила течение гриппа, я спрашиваю, вы прививались? Он говорит, да. Это, к слову, о том, что прививка... То есть кому-то везет, у кого-то хороший иммунитет. Кому-то досталась, может быть, такая прививка, которая не вызывает побочные эффекты. Разные причины могут быть. Но в общем и целом, я говорю, что у меня в голове картина такая. Это не нужно.
Друзья, здесь нужно понять, что Владислав Анатольевич врач широкого профиля, но не профессиональный вирусолог.
Конечно, нет. Я хирург по специальности.
Вот, поэтому, но вместе с тем компетенция доктора медицинских наук дает ему возможность понимать, по крайней мере, где надежные источники находится информация. И, насколько я знаю, вы договорились с одним вашей коллегой, который живет в Питере, по-моему, да?
Да.
Это знаменитый доктор Редько.
Александр Алексеевич.
Да, Александр Алексеевич.
Профессор, доктор наук.
Мы сейчас постараемся. А, у нас есть звонок, да? Давайте сначала ответим на звонок, а потом выйдем в эфир. Да, пожалуйста. А, кстати, мы дозвонились. Александр Алексеевич, алло.
Да, да, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр Алексеевич. Очень рад вас слышать. Извините за голос. Но это я.
Да, это нормально.
Вы нас слышали сейчас?
Нет, не слышал, к сожалению, потому что задайте вопрос, где это было, мне не сообщили, я не слышал.
Ну, давайте сначала скажем так. Дело в том, что нас в Питере хорошо слышно на волне средних волн 684 килогерца. Это в любой машине встроено, слава богу. В Москве нет, и мы отрезаны от слушателей, которые в машинах могут нас свободно слушать. А в Питере это всевозможно, 684. Ну, а также нас можно слышать и в Твиттере, и в WhatsApp, и в этих сетях самых разных. Поэтому приложение «Радонеж» скачайте, слушайте. В интернете, конечно же, на сайте «Радонеж». То есть можно нас услышать всячески. Итак, Александр Алексеевич, вам вопрос сейчас. Он, наверное, вам уже примерно известен. Вы уже проговаривали сценарий программы с Владиславом Анатольевичем. Александр Анатольевич, повторите ваш вопрос к нему.
Вы имеете в виду...
По поводу вот этих всех вирусов.
Болезни Х или...
Ну, давайте болезнь Х. Что вы считаете важнее всего спросить у Александра Алексеевича?
Ну, я свое мнение выразил, но, Александр Алексеевич, если вы ваше просто мнение скажете по поводу вот этого будет хорошо.
Да. Что значит болезнь Х? Дело в том, что сегодня вот этот Давосский форум, он программирует нашу дальнейшую жизнь с неким страхом, с некой паникой. И учитывая, что туда приглашены как раз представители Всемирной организации здравоохранения, Тедрос Гебрейесус там сказал, что мы должны удовлетворить все проблемы глобалистов, он просто так и назвал эти вещи, и к маю месяцу они ждут некое заболевание. Какое заболевание, вирусное, бактериальное там или еще что-то, они не говорят, какую-то тревогу, а при этом они действительно прогнозируют увеличение смертности в 20 раз по сравнению с тем, что было.
То есть это глобалисты, да, такие у глобалистов ожидания и пожелания, чтобы нас было на 20 миллионов меньше?
Ну, даже не 20 миллионов, они в 20 раз пытаются. 20 миллионов – это вещь довольно сомнительная, потому что они не подвели до сих пор итогов предыдущей проблемы. Всемирная организация здравоохранения называет 17 миллионов сверхсмертности в 2021 году, но это не результаты самого заболевания, а результаты неких мероприятий, которые проводились по поводу этого заболевания. Потому что 17 миллионов – это сверхсмертность, это умерло больше на 17 миллионов, чем в 2020 году. Например, в России демограф Ракша Алексей Игоревич говорит о том, что у нас сверхсмертность была 1 100 000. А официальные данные у нас около 460 тысяч. Поэтому все официальные службы занижают и сверхсмертность, и результаты проведенных исследований на этих вакцинах, и в том числе и занижают результаты потерь в результате самого заболевания, как прямые от заболевания, так и косвенные потери от неоказания помощи при других патологиях сердечно-сосудистых, онкологии и травмах. Поэтому мы в настоящее время не имеем достоверной информации, а они, видимо, ей располагают, раз они могут прогнозировать некое заболевание X, к маю следующего года.
Вот то есть текущего волны, года, уже сейчас,
текущего, да? Я говорил, спасибо за поправку. Так вот, дело-то в том, что вот это создание напряжения, оно является способом управления массами. Оно является именно тем методом, который позволяет неким решалам, неким специалистам, социопатам всемирного уровня влиять на, и на заболеваемость, и на управляемость масс. Вот это единственная цель и задача, которую ставил перед собой вот этот Давосский форум. Причем надо сказать, что лозунг этого форума был очень своеобразный. Он озвучен как «восстановление доверия». То есть доверие они якобы потеряли, а теперь они его хотят восстановить. Но как-то не чувствуется, что им поможет восстановить доверие то, что они идут своим старым путем, а именно уничтожением человечества теми или иными способами, теми или иными мерами. Поэтому Всемирная организация здравоохранения – это организация, из которой, безусловно, надо выходить. Значит, но выйти там процедура не предусмотрена, поэтому нужно стать неактивными членами, как это было при Сталине в 49-50-х годах.
Вот у меня такой к вам вопрос, потому что мы средства массовой информации, и каждое слово гораздо более весомее, и мы к нему относимся очень ответственно. Прививаться или не прививаться? Понимаете, вот, насколько я знаю, в Соединенных Штатах, если подали пациенты, которые считают, что их неправильно лечили, не по протоколу, который там распространен к такой и другой болезни, то этот доктор несчастный, а просто обречен, там и громадные штрафы, там может лечиться и лицензии врачебные, и так далее, и так далее. То есть рекомендовать так, вот на каждый случай прикладывайте подорожник к ударенному месту, да, или пейте аспирин, так не решишь проблему. Говорить просто, не прививайтесь, а вдруг действительно мы попадаем вот то, о чем говорил Владислав Анатольевич в течение первого часа нашей программы, о том, вдруг мы как раз находимся в счастливой части человечества, которому повезло просто привиться и остаться живым, да еще, может быть, и улучшение какое-то произошло. Или наоборот, привились и с какими-то чудовищными последствиями. Вот вы, как человек, который этим уже занимается специально, а что бы вы могли сказать, прививаться все-таки или не прививаться?
Ну, давайте, вещи ведь на самом деле простые, и никаких вопросов у людей, разбирающихся в этой теме, не должно возникать. Первое. Мы сегодня имеем вот тот SARS-CoV-2, против которого делалась вакцина, или попытки сделать вакцину, или мы его не имеем. Мы знаем, что уже там альфа, бета, гамма, дельта, и омикрон, и эпсилон, и все остальное уже было. То есть штаммы прошли полный цикл алфавита греческого. Соответственно, уже вот того самого SARS-CoV-2 нет. Да и Попова заявила, что уже вакцинироваться от SARS-CoV-2 не нужно. Соответственно, что мы имеем в вопросах исследования этой вакцины? Не знаю, говорил ли Владислав Анатольевич об этом или нет, но, скорее всего, что да. Что он сказал, что закончилось исследование четвертой фазы 31 декабря 2023 года. И в настоящее время планируется в Министерстве здравоохранения комиссия по определению соотношения вреда и пользы от нашей первой, ну, нашей в кавычках, не будем говорить, где она наша, как наша, какие торги по закупке каких-то непонятных иммунобиологических средств выигрывал на десятки миллиардов рублей центр Гамалеи. Это дело, так скажем, криминологов и дело специалистов, которые разбираются в госторгах. Мы с вами должны считать в кавычках, что это наша вакцина, она была первой, и она закончила свое официальное испытание, не предварительные, не промежуточные результаты, как это было опубликовано в «Ланцете», а действительно Мы закончили эти испытания в конце прошлого года. Депутат Госдумы Куриный запросил результаты этих испытаний в Минздраве, на что получил ответ, несмотря на то, что он депутат Госдумы, значит, идите, дяденька, лесом, ничего мы вам не ответим, это коммерческая тайна. Какая такая коммерческая тайна? Вы, извините, привлекли к этой, к этому, как говорится, испытанию на людях 72 миллиона, как вы пишете, человек. Какая коммерческая тайна? Разрешить людям делать эту, так скажем, процедуру вы можете только после комиссии, которая еще не прошла. Я не знаю, может, просто меня не информировали об этом, может, она уже и прошла, но она может пройти только после окончания четвертой фазы испытаний. Соответственно, она должна быть вот-вот или там в ближайшие недели или месяц. Но ее еще я результатов не знаю. После этого нам скажут, есть вред, больше вред или больше польза. И только после этого мы получим разрешение.
Но люди-то живут сейчас, вот в конкретном вот нынешнем времени, они заболели, и у них нет времени ни недели, ни месяца, ни года тем более. Они от этого заболевания могут умереть в течение нескольких часов. То есть мы-то существа очень кратковременные, да, на Земле. И, кстати, в оправдание Минздрава и другим организациям, которые, может быть, непроверенное что-то и выпустили в пользование, именно тем, что они были напуганы, как реальные люди, как обычные люди, в общем, напуганы масштабом той катастрофы, которая представлялась. Они же тоже были частью паники, которая возникла, по-человечески, нет, если так говорить. Нет разве?
Простите, как к вам обращаться?
Евгений Константинович, ну, Евгений, давайте.
Евгений Константинович, простите, что значит напуганный? Значит, существует 55-я статья Конституции, когда существующие законы могут быть изменены только федеральным законодательным органом, если это угрожает жизни наших граждан. Тогда, если мы действительно имеем опасность для жизни наших граждан, как вы говорите, напуганы, то в этом случае мы делаем очень просто. Государственная Дума в подтверждении Совета Федерации выпускают новый закон и говорят, 157-й закон, 52-й закон, 353-й закон в этой части не работают, которая, значит, в настоящее время определяют правила поведения в эпидемическом очаге, мы объявляем чрезвычайное положение или эпидемию. Вы же знаете, эпидемии объявлено не было, пандемии объявлено не было, чрезвычайной ситуации объявлено не было. Значит, 55-я статья Конституции запрещает нам нарушать существующие регламенты и нормы. И если эти существующие регламенты и нормы нарушил Роспотребнадзор или какое-то другое ведомство, они уголовно должны преследоваться в этом плане. А кто сказал, что ваши мероприятия не приведут к большим потерям? Я уже говорил, еще раз подчеркну, что в 2021 году на 1 100 000 умерло больше, чем в 2020 году. Эта сверхсмертность чем объясняется? Уже схлынула волна, извините меня, заболевания, а смертность выросла на целый миллион. Это говорит о том, что мероприятия, которые были предприняты ведомствами, в том числе министерством и в том числе Роспотребнадзором, привели к нежелательным последствиям и безвозвратные потери на территории нашей страны превысили 1 миллион умерших. Да, они говорят 400 с чем-то тысяч. Ну, мы с вами должны вещи называть своими именами.
Да, действительно, это население целой страны.
Да, они говорят 400 с чем-то тысяч. Но даже 400 тысяч, если мы возьмем сверхсмертность, которую объявляет Министерство здравоохранения, то оно должно быть чем-то объяснено. Оно должно быть объяснено. Почему после эпидемии, как вы говорите, хотя вы даете нам официальные справки, что эпидемии не было, эпидемический порог превышен не был. 5% от населения одновременно не болело ни разу. Вот что такое эпидемия. Если 5% ни разу не болело, соответственно, нет эпидемии. И они не имеют права это говорить. Если ее нет, они не имеют права нарушать законы и порядок введения тех или иных активных средств, в том числе иммунобиологических, которые влияют на геном целой популяции, которые неизвестно к чему приведут, к какому последствию. Это мы с вами имеем миллион в ближайшее время. А как у нас внуки и правнуки наши пойдут после того, как вы вмешались в наш геном с вашими генномодифицированными жидкостями, мы не знаем. Так вот, пожалуйста, комиссию. У нас же эту...
Вы согласны? Абсолютно согласен. Абсолютно.
Спасибо большое, Александр Алексеевич. Вы мне вот скажите под конец-то, многие ли, по-вашему, сейчас уже прошло время какое-то, люди уже успели обсудить, неоднократно обменяться непосредственными своими мнениями на то, что происходило, и сделать выводы по поводу того, что сейчас нам предлагают. Вашу точку зрения разделяют многие или есть скептики, некоторые, которые говорят, что нет, все-таки здесь что-то другое, что уж я не могу сказать, наверное, потом нам скажет
Владислав Анатольевич. Я вам скажу такую вещь. Люди, которые приняли на себя ответственность за свое здоровье, здоровье своих близких методом вписывания своей фамилии в бумагу, как добровольное согласие на проведение экспериментов над собой, с отменой Нюрнбергского кодекса о запрете испытаний на людях. Вот эти люди претерпели некие еще и психические изменения. Они очень агрессивны, они очень негативны. Им можно сто раз говорить простые вещи, и они не могут ответить на вопрос, почему же тогда в результате этих процедур умерло на миллион больше. Они не могут на это ответить.
Но это ужасающе, конечно, хотя ответ очень простой. И этот ответ знали еще древние латине, древние греки. Юпитер, коли ты сердишься, то ты, дорогой мой, не прав. Потому что ясно, что обвинение, которое тебе предлагают, и ты не можешь ничего такого разумного ответить, ты... точно же пылить и извергаться лавой и всякого рода извержениями. Я-то понимаю, спасибо большое, Александр Алексеевич Редько был у нас на связи из Петербурга. Спасибо, если позволите, будем к вам позванивать как эксперту по этим вопросам.
Да, только оставьте номер, я не беру незнакомых, это вот меня предупредил Владислав Анатольевич, поэтому я взял вашу трубку.
Спасибо большое. Будем по этому номеру звонить, или там найдем, как связаться. Спасибо вам большое. Я-то, понимаете, Владислав Анатольевич, отношусь к тем людям, которые, ну, во-первых, испытывают чувство ответственности за слово, которое говорит на радио «Радио».
Конечно.
Потому что сейчас мы скажем, что не прививайтесь. И что? А потом кто-то возьмет, так сказать,
мы
погибнем. Поэтому,
не говорили,
не прививайтесь. Поэтому тут, с одной стороны, я склонен к тому, чтобы презумпция невиновности действовала. Докажите, что еще люди так поступили как-то злонамеренно. Это же нужно злонамеренность доказать людям, что они поступили неверно, нарушили протокол.
Мотивы
какие у них были. Но думается, что все-таки мотивы злонамеренности здесь отсутствуют. А злонамеренность-то какая? Она очень страшная и возможная, кстати, несмотря на миллионы. Конечно, когда будут судить, не дай бог, каких-то людей, и тебя скажут, вот, отец дорогой, ты знаешь, что ты виновен? Но я не хотел... Ну, понимаешь, но ты все равно виновен в непреднамеренном убийстве. Непреднамеренном убийстве 400 тысяч человек. Простите меня. Это, в общем-то, груз вины чрезвычайнейший.
Серьезнейшее обвинение, на самом деле, да.
Но продолжим нашу тему. Мы как раз хотели вот закончить этот вопрос вашим собственным суждением по поводу того, что происходит и что нам, собственно, предпринимать в результате. Кому обращаться, куда бежать. Насколько я понял, то вопрос сводится к тому, что не нужно пренебрегать вот той самой социальной медициной, которым мы все подписались и имеем карточку этот вот ОМС, да, и это, отсюда мы что-то там платим, конечно, за социальную медицину, конечно. Но имеем возможность бесплатно использовать ее. То есть
но это не бесплатная медицина. Но это берется эти деньги из бюджета, из налогов.
Это ладно, это мы потом разберемся, как оно там все считается. Но это по крупному счету. А вот нам конкретно, конечно, это достается пока, вот как мы видим это, бесплатно. А, то есть я к чему-то говорю, что все-таки прежде всего не лечиться самому, а и не, даже не пользоваться рекомендациями всезнающего радио Радонеж, а все-таки обратиться к доктору.
Я бы порекомендовал все-таки слушать радио Радонеж.
Ну, спасибо, я польщен. У нас звонок, наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Москвы. Я врач.
Так.
Не надо вот так рассуждать, что доказательной медицины нету. Если есть доказательная медицина, то тогда и надо говорить о цифрах. А так вот так вот рассуждать, это, знаете, как на базаре. Нельзя так. Да, может быть, что-то есть, но это нужно во врачебной среде. Пригласить вирусолога, который занимается, эпидемиологи, которые знают цифры, доказательная медицина. А это получается, что так разговоры. То же самое, что я вдруг скажу, что вы мне должны 1 000 000 рублей, а вы мне не должны на самом деле.
Ой, слава Богу.
Понимаете, нельзя вот так. Надо доказательная медицина. Вот только тогда говорить. Я не говорю, что да, прививки или против прививок. Я за прививки. За прививки. И я
как практикующий врач,
время,
да?
Время с прививками. И знаю, что прививки хорошо переносятся и создают иммунитет. Для этого позовите эпидемиологов и вирусологов, которые занимаются прививками, и им задайте вопрос о доказательной медицине.
Спасибо, вот спасибо большое. Вас зовут?
Порядочно. До свидания.
До свидания. Ну, замечательные профессиональные возражения, что можно сказать ответить практикующему врачу. Человек действительно связан с доказательной, на своем участке жизненном и профессиональном, она сталкивается с такой доказательностью, что, в общем-то, по ее мнению, иммунитет улучшается у людей, и какие-то такие вирусы, инъекции, они могут помочь и помогают, наверное, людям. О чем, собственно, я говорю, что нужно конкретно обращаться к конкретному врачу, а не заниматься, как это часто говорят, самолечением, потому что самолечение все-таки это очень-очень плохой путь. Сам знаешь, что это такое. Лечишь себе, кажется, что у тебя одно. Приходишь к врачу, и тебе говорят, да, дедушка, ты уже, прости меня, давно уже. Хорошо, что ты не загнал в гроб себя еще раньше, чем ты пришел к нам сюда.
Мы же здесь не с учеными дискутируем, да, хотя есть врачи, которые нас слушают. А передача не нацелена на медицинских работников и врачей-специалистов, правильно? Аудитория
–
это те люди, которые хотят разобраться в том, что есть. И мы никогда не говорили «не прививайтесь». Мы рассказываем о том, что прививок есть побочные эффекты. От прививок и бывают осложнения. И не случайно, еще по статистике до ковидной, до 40-50% медицинских работников отказывались вакцинироваться. Задумайтесь, ведь мы работаем в этой системе, и мы это все видим. И то, что порой нельзя выложить какие-то цифры, а это порой действительно нельзя сделать, причина лишь заключается в том, что нет статистики.
Я точно знаю, что вы и вот профессор Редько общаетесь со специалистами, именно вирусологами, с вирусологами, и получаете исчерпывающую информацию.
Конечно.
У нас, собственно, в нашей студии были, может, мы еще пригласим с вами вместе.
Я, кстати, вам больше того скажу, я очень хочу это сказать в прямом эфире, когда вынесла вот эта история меня. Я же совершенно был не публичный человек. Я вообще бывший военный, мне это неинтересно никогда было. Но когда пришлось выступать, потому что остальные молчали, за исключением академика Зверева Виталия Васильевича, ему огромное спасибо.
Компетентнейший человек.
Так он ведущий в России специалист в этой области. Вот. Когда вот как бы получилось так, что Но никто не хотел, так сказать, говорить особенно правду. Когда Академия наук разразилась письмом 75 академиков в поддержку вакцинации и так далее, хотя среди них, я могу ошибиться, по-моему, был только всего лишь один врач. Вот, то есть, когда вот аудитория медицинская заряжена таким образом, нам, достаточно не просто говорить, и приходилось выбирать правильные слова, чтобы, с другой стороны, мы обязаны были людям говорить правду и о побочных эффектах и так далее.
Здесь очень важно понять, что сейчас уже немножечко люди разобрались, и рядовые пользователи этих вакцин, то есть над кем вот эти вакцины, да, кому их прививают в конечном счете. Угу. Ну и врачи, которые этим занимаются, более ответственно стали относиться к этому вопросу. У нас сейчас есть еще звоночек, пожалуйста, 959-59-39 на ваш вопрос отвечает Владислав Анатольевич Шафалинов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Назовитесь, откуда вы?
Я Ульяна из Москвы. Хотела бы сказать, я делала прививки. Я за прививки. Но я вам хочу сказать, что на самом деле люди, некоторые живы были без прививок, а другие с прививками. А сколько умерло, и вы понимаете, и сами врачи распространяли. Но слава богу, врачам, конечно, благодарность все равно просто непонятно. Все равно стало непонятно. Некоторые живы без прививок, а некоторые... Я, например, сделала прививки.
Спасибо, спасибо.
Но, подождите, я хотела, сказать.
Пожалуйста.
До ковида мои законопослушные дамы делали уколы от гриппа. Я никогда не делала. Но они все равно болели гриппом. Я поэтому думаю, сейчас заставляют делать от гриппа. Но я обходилась.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Ульяна. Это глаз народа, собственно. Мы сейчас выслушиваем.
Конечно.
То, что вы услышали бы, наверное, в любом троллейбусе, в любом вагоне метро. В любом месте, где распространяются вирусы наиболее интенсивно. Это действительно мнение народа, и вопрошение это у всех, собственно, присутствует. Я хотел подчеркнуть, что, конечно, у нас не медицинская передача. Даже медицинские передачи по центральным каналам, они носят, к сожалению, коммерческий смысл. Там они работают, хотя там до создания у каждой программы, я знаю, это работа много специалистов, очень высокого профиля и так далее, но все-таки это одни из самых успешных коммерческих программ, которые продают лекарства. Это бизнес, это нужно не забывать.
Лекарства, медуслуги, все, что хочешь.
Да. И поэтому сейчас мы видим, особенно вся эта история с ковидом, она показала, что дело-то не в ковиде самом, и не в лечении, не в этих масках, не в этих перчатках, а там совершенно в другом идет речь. Это все связано с большой политикой. Big Pharma, то есть это гигантские компании, они уже проникли в политику и занимаются вместе одним голосом с большой политикой, с этими глобалистами, которых вот так вот называют, за кулиса, она вроде бы есть, что-то там явно есть, а вот кто они конкретно, никто, как до сих пор сказать, никто, наверное, и не скажет. Поэтому мы хотели бы подчеркнуть, что это политический смысл очень часто несет. И задача-то была какая? Под эту дудочку, понимаете, под эту программу. Не только вакцинировать людей, но вести QR-коды всем людям, оцифровать всех людей. Вы что, не помните, что главное-то в этом было? Чуть-чуть. Только единственный президент Путин, дай бог ему здоровья. Слушайте, вот действительно, он лично притормозил этот процесс. А все вот эти ученые наши, айтишные министерства, которые, это их специальность, они любят свою работу, эту айтишную, они в восторге от того, что они могут оцифровать весь мир, и это новое сознание, искусственный интеллект, как он может работать, помогать, там, движет, это завораживает техносила сама по себе.
Это признаки социопатии и психопатии, на самом деле.
С одной стороны, и пугает и то, и другое. Так что, конечно, это красиво, это как в 20-е годы футуристы Маяковского, да, были вдохновлены этими аэропланами, да, какими-то американскими заводами ездили, восторгались, вот нам бы в России, Америку, эти бы машины, нам бы, думаешь, боже, а нам, а мы просто оттянули вот это счастье на, там, на 50, ну, на, может, на 100 лет, потому что то, что происходит в Соединенных Штатах, очень не радует, потому как эти достижения, они в рифму идут с достижениями безнравственности, отрицаниями базовых традиционных нравственных ценностей. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, назовите, откуда вы?
Добрый день, это я, Москва, добрый вечер, вернее, Москва, Ирина меня зовут.
Да, Ирина, слушаю вас.
Вы знаете, я еще по поводу прививок хотела бы, ну, тоже вот предложение вставить. Врач сейчас так категорично заявила, но почему же было, вообще ни одного медотвода не давали. У меня подруга, у нее заболевание крови. Она только открывает дверь к гематологу, а она ей прям сразу кричит: медотвода не дам. Как это можно так? Это же безжалостно по отношению к человеку. Другая, у другой подруги онкология, тоже сказали, никаких медотводов. Это разве так можно? Мы делали прививки, да, при Советском Союзе. Но это было, там, не дай бог, температура какая-то у тебя. Это врачи осматривали, очень осторожно. Это было на пользу людям. А здесь был прям вот такой у них цель такая одна, и уже безжалостно по отношению ко всем людям.
Да.
Я понимаю, вот, на добровольной основе.
Вот, Ирина, вот и вы после этого скажете, ну, как не заподозрить, что здесь что-то не то, что цели, которые ставятся, они другие.
Не здоровье
человека. И не здоровье человека. Вот об этом Радонеж и говорит. Нужно здесь быть очень внимательными.
Да. Это была принудительная вакцинация, очень безжалостная по отношению к людям.
Но будем надеяться, что вот как мы отбились от этой все-таки вакцинации, сейчас можем говорить, потому что в то время,
Господи,
год тому назад, нас бы здесь прихлопнули, прикрыли бы, и вообще бы отозвали лицензию за распространение недостоверной информации. Но здесь уже, когда заработали крупные средства массовой информации, как я говорю, федеральные, и говорят, это не случайно, а в прайм-тайм из уст ведущих специалистов, мы иногда слышим то, что мы сейчас более развернуто позволяем, в силу того, что у нас и времени немножечко побольше, и мы можем вызвать специалистов, как вот на Радонеже, православных людей, которым мы доверяем, что, по крайней мере, они искренне заинтересованы в нашем здоровье. Давайте еще один вопросик примем.
Давайте, я потом хотел еще пару слов сказать.
Да, еще время есть. Пожалуйста, вы в эфире, назовите, откуда вы.
Александр меня зовут, я еще по прививкам хотел вопрос. Сама вот женщина-врач защищала прививки. И она призывала, значит, вирусолога и эпидемиолога. А вот иммунолога она еще вот забыла. Вот что бы иммунолог сказал.
Вы правы, абсолютно.
По поводу этих прививок.
Иммунология вообще...
Спасибо, Александр.
Да, спасибо. Ага. Это правильно, потому что иммунология разделилась, честно говоря, уже давно, десятилетия назад, на реальную и политическую, официальную. Вот есть такой военно-медицинской академии, работает Супотницкий Михаил Васильевич, мы с ним лично не знакомы, но он работает в закрытом, он биолог и врач, и, естественно, его работа по военной медицине связана с такими аспектами, где человек не может быть публичным. Но он издал две книги. COVID-19 и слепые пятна вакцинологии.
У нас здесь, в России?
В России, конечно.
Но, слава богу,
большие
свободная
книги
страна.
Я каждому врачу рекомендую прочитать, потому что если вы хотите разобраться в вакцинации, как мне пришлось разобраться, и мое единственное достоинство, я не вирусолог и не эпидемиолог, но я ученый все-таки и врач. Я учился хорошо, и работал старался хорошо. Я обладаю точно критическим мышлением и способностью к анализу любой литературы, в которую я погружаюсь.
Можете быть арбитром в какой-то
месяц
степени.
Месяц мне достаточно, чтобы разобраться в любой области медицины. А на это я потратил там, условно, несколько месяцев своего времени убил. Вот, но я разобрался до конца. Я понял, в чем состоит истина. Я каждому врачу, который слышит, рекомендую вот эти книги Михаила Васильевича Супотницкого.
Супотницкий.
Супотницкий, да. «Слепые пятна вакцинологии и COVID-19». Это не реклама, но врачи должны в этом вопросе разбираться. Очень актуальный вопрос.
Давайте последний, наверное, звоночек. Вы в эфире, назовитесь,
Миша,
откуда вы?
Это город Москва. Вы знаете, я болела онкологической болезнью у меня. И тоже заставляли делать... прививки, хотя я ни разу прививки не делала и не хочу делать. Мои подруги делали и все равно заболевали.
И так, и так, и так.
Я против насильно заставлять.
Насильно это вообще преступление, так считаю,
абсолютно,
да?
Абсолютно.
Я, да, считаю насильно это преступление. И, во-первых, наши вот эта бабуля, что деньги давали, там еще там подарки. Это я считаю вообще ни к чему, это не положено даже.
Квартиры разыгрывали, помните? Квартиры разыгрывали, ужас.
Вот, так что спасибо.
Спасибо.
Боже, что на этом веку не увидишь, не наслышишься.
Я бы хотел еще минутку, если позволите.
Да, пожалуйста. Сегодня вот, это ваша правильно... фирма, я пригласил специально вас, да, чтобы вы высказали свое мнение.
Вы совершенно правильно сказали, что сейчас есть много информации. И я очень рад, что Министерство обороны, я все-таки 20 с лишним лет прослужил в армии, глава, начальник РХБЗ войск, это радиационная, химическая и биологическая защита, генерал Кириллов, многократно уже выступал по поводу того, какие работы велись в военных лабораториях на Украине, вот, которые были потом в результате СВО были обнаружены. Вот, и
это же не фейки, это не наша задача, это же не наша задача, наша пропаганда сказать,
конечно,
что экспериментировали.
Мы знали об этих лабораториях прекрасно.
Над украинскими
вот
людьми.
Это, мы знали об этих лабораториях прекрасно. Я знаю, что, вот, допустим, я был в Индонезии, в командировке, уже 20 лет почти прошло, когда там цунами ликвидировали. Вот, я знал, что там даже американские лаборатории, 5 лабораторий военных располагаются, биологических. Что они делают в этих лабораториях? Мы догадываемся. Они разрабатывают оружие. И это оружие биологическое, мы тоже это понимаем. И очень хорошо, что сейчас это вышло в свет, то, что эта информация сегодня подается, в том числе Министерством обороны. Мы, вот недавно Кириллов выступил, сказал, что вели опыты с боевым штаммом натуральной оспы. Кстати, кто работал в этих лабораториях? Те же компании, которые производили на Западе вакцины. Pfizer, Moderna. И все, об этом обо всем знал ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. И тоже принимала в этом участие. Как нам дальше оставаться с ними? Они же враги наши, но это очевидно совершенно.
Еще хуже, стократ хуже, то, что наши ученые, многие врачи, которые работают в аналогичных заведениях, настолько заворожены авторитетом вот этих глобальных структур, а там... Вот я, по моему понятию, и трудно не быть завороженными этим, потому что это громадные деньги, громадные лаборатории, громадные технические, научные возможности что-то сделать и так далее. Поэтому под впечатлением этого всего они и находятся, и себя-то не чувствуют самостоятельными. И мне кажется, что нашим врачам, ну, вот, кстати, мы еще видим, вот наши врачи, которые сегодня вот звонили, высказывают свое мнение, не боясь ни о чем. То есть русский человек все-таки, он должен оставаться вот тем, что он есть, за что мы и себя любим, и наших братьев и сестер, свободными людьми,
честными
людьми, которые встают вместе с шаманом, поем наш гимн про независимую, свободную Русь. Спасибо большое, Владислав Анатольевич. Сегодня в нашем эфире был Владислав Анатольевич Шафалинов, известный доктор и публицист уже, общественный деятель, который знает не просто особенности того, что происходит в медицинской среде, но и то, как это воспринимается в политике, пытается действовать на них. И в Думе выступали же вы, да?
Неоднократно.
То есть доводится эта точка зрения, она услышана. А в Думу-то все-таки не приглашает кого-либо, да? Все-таки это люди, которые, думаю, нет возможности только тех, кто хочет выступить там с трибуны, что-нибудь такое экстравагантное сказать.
Удивительно, что многие, ну, некоторые прям лидеры партий наших в Госдуме, я не хочу говорить какие, потому что не хочу других чернить, прямо звали и проводили круглые столы прямо во время вот этого ковидобесия.
Ну вот, слава богу, есть и честные люди, есть люди, которые почему-то подвержены своим мнениям. Спасибо большое, друзья, те, кто нам помогает. Я еще раз скажу, пожалуйста, даже вот, можно сказать, умоляю, помогите нам. У нас все-таки этот долг, который висит вот на нас, это почти что там уже 1,5 миллиона рублей за технические средства вещания. Я с ужасом думаю, что все равно его придется отдавать. Помогите нам это сделать. Многие из вас знают, как это делать, достаточно простые процедуры, посмотреть в газете «Радонеж», это раз. То есть не завтра это получится, это у нас получится в субботу, начинается фестиваль «Радонеж», где будет распространена газета «Радонеж». 300 лучших фильмов о нашей с вами стране, о нашей с вами вере, о нашей с вами церкви будут там показаны. Это счастье, и это просто настоящая иммунная прививка от депрессии. Спасибо. Спасибо, Господь.
Спасибо.
С вами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.